симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Медицинский форум открывается. В студии Наталья Троицкая. Всех приветствую. Сразу координаты эфира. СМС-портал +7 925 888 94 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграмм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Смотрите, задавайте вопросы, участвуйте. Тема у нас важная, главная. Весна впереди. У кого-то сердце сильно станет биться. Ну, это, дай бог, от любви. А если вдруг мерцательная аритмия внезапно, то как это определить? Кстати, вообще, как не спутать тахикардию и мерцательную аритмию. Вот тоже важный момент. Будем обсуждать вот это вот заболевание, вообще о сердечно-сосудистых заболеваниях поговорим, как, чего, зачем и почему. И вообще самое-то главное, обращать на себя внимание, вот, а не то, чтобы приехала скорая и увезла. Не надо нам такого, поэтому о профилактике будем много говорить с нашим гостем. У нас в гостях кардиохирург, заведующий отделением рентген-хирургии НКЦ-2 РНЦХ имени Петровского Алексей Викторович Сазыкин. Здравствуйте, Алексей Викторович.
Добрый день,
Наталья. Настроение как хорошее. У нас сегодня, конечно, туманное такое, какое-то утро-день. Вдруг резко похолодало, а мы-то уже все, мы-то уже в весне все. А тут раз, и зима,
но вот без снега. Я уже пропитываюсь вашим настроением весенним, и я думаю, что мы сейчас как раз с вами совместно попробуем подготовить наших любимых зрителей, слушателей к весеннему периоду, в том числе, как избежать каких-то осложнений от нарушения ритма сердца.
Угу. Так давайте расскажем, что же такое мерцательная аритмия, в принципе, или сразу состояние сердца. Напомню вообще, учебник анатомии, за какой у нас класс обычно? Сейчас что у нас вообще? Я немножко выпала из процесса.
Ну, какой-то, видимо, школа с углубленным знанием медицины учились, потому что все-таки структуру сердца так подробно не проходит в школе.
Так, спасибо большое за комплимент сразу. Итак, что из себя представляет наше сердце? Это не то... Простите, сразу перебиваю, немножко шутки, но мы же будем сегодня, конечно же, в более легкой форме общаться, когда вот эти сердца впереди День Святого Валентина, вот везде вокруг. Я вспомнила анекдот, когда кардиолог пришел как раз. Дайте нам фигуру, пожалуйста, игрушку в виде сердца. Нет, я знаю, как видеть сердце, выглядит сердце, а не вот это вот место, да.
Ну, вы подняли очень важную тему, мерцательная аритмия, потому что аритмии вообще множество видов бывает. Как раз мерцательная аритмия занимает примерно, наверное, 70-80% от всех аритмий, которые мы встречаем. Да? Я предлагаю начать с базы, как вы и предложили, не совсем со школы. База – это в норме у нас сердце сокращается ровно, бьется ровно. Да? Когда-то чаще, вот вы об этом сказали, да, когда-то реже, где, возможно, там какие-то стрессовые ситуации происходят, какое-то волнение, как вы сказали, возможно, человек влюблен. Вот. Но иногда вот эти нарушения ритма сердца, они свидетельствуют о наличии патологии. Вот важно не пропустить этот момент и, соответственно, обратиться к врачу. Как работает наше сердце? Сердце сокращается благодаря тому, что внутри у нас есть, можем так сказать, собственная электростанция. Да? Это синусовый узел, который расположен в предсердиях.
Uh-huh.
И он генерирует импульсы, эта электростанция, сигнал проводится по всем разделам сердца, и, соответственно, сердце синхронно сокращается. Предсердия, желудочки, помните, да? У нас есть предсердия, желудочки. Предсердия сокращаются, желудочки расслабляются. Наоборот, желудочки сокращаются, предсердия расслабляются. Это в норме синхронная работа сердца. Что происходит при мерцательной аритмии, да и, в общем-то, при большинстве аритмий? Вот эта электростанция выдает по-прежнему эти импульсы, а они не проходят от предсердия к желудочкам, да, то есть, соответственно, сердце пытается компенсировать, и электростанция выдает еще больше.
Так.
Она может выдавать до 400-600 импульсов в минуту. И вот эти импульсы, они циркулируют в предсердии, да, ходят по кругу, так скажем, в кавычках. И только часть, там порядка 10-15%, проходит на желудочек.
Угу.
Ну вот если по аналогии сравнить с, допустим, какая-то пробка на МКАДе, да, вот большая восьмиполосная дорога, да, красивая, ровная, на авария, и вот машины могут только через одну-две полосы проезжать, да, сзади огромный затор, вроде бы и движение есть, и вот, соответственно, 10-15% таких импульсов проходит до желудочков, но желудочкам этого недостаточно, и они сокращаются плохо.
Угу.
Соответственно, сердце качает кровь плохо, страдают органы и системы.
А как человеку понять, что у него вот уже происходит вот эта пробка, и вот эти проблемы начались, именно берцалка? Потому что вот я прямо понимаю, что сейчас придут такие вопросы, прилетят смски, что просыпаюсь, колотится сердце.
Ну, обычно, когда происходит манифестация или первые приступы мерцательной аритмии, то это очень яркое событие, такое отрицательно яркое событие у человека, то есть человек чувствует головокружение, чувствует удушье. Это очень часто сопровождается чувством страха, смерти, страх смерти. Так как сердце в этот момент сокращается неадекватно, то головокружение, сонливость, то человек хочется прилечь. То есть вот фактически он чувствует себя, ну вот, что что-то с ним происходит.
Да.
И вот
не пропустишь.
Произойдет что-то страшное. Да, что-то страшное. А что происходит страшное? Вот вернемся к этим импульсам, которые циркулируют. Да? Вот они циркулируют, соответственно, предсердия работают хаотично, и кровь застаивается. В предсердии есть такие такое образование, как ушко левого предсердия.
Так.
Да, это небольшое, как, ну, по типу аппендикса такого, да, вот такой отросток, это у нас рудиментарный орган. Вот как раз там скапливаются тромбы, которые могут что делать?
Оторваться.
То есть вся история про мерцательную аритмию, про важность ее лечения, профилактики и так далее сводится к тому, чтобы предотвратить развитие инсульта, инвалидизации пациента и, соответственно, паралича.
А вот такой вопрос. Все-таки чаще мерцательная аритмия, ее же... Вот мне много врачей поправляли. Фибрилляция предсердия. Ну, в народе-то это мерцательная аритмия. Она чаще у кого возникает? У мужчин или у женщин? И возраст какой? Вот какие вот факторы риска?
Хороший вопрос.
Это вообще помолодело, потому что у нас все кричат врачи. Онкологи, нефрологи, ревматологи, кардиологи, что все помолодело. Все везде помолодело, все в стрессе, все в неправильном питании и вообще и так далее и тому подобное, и приводит это все к болячкам крайним.
Да, совершенно точно помолодело. И инфаркт миокарда уже не редкость, когда мы встречаем на столе 35-летних пациентов. Да, это...
Ох.
Конечно, это следствие и того, и тех постоянно обновляющихся каких-то вирусной нагрузки, то есть повышенное тромбообразование. Я бы начал с причин. Основная причина на первом месте, там есть четыре основные причины. Основная причина развития мерцательной аритмии – это гипертония. Гипертония. Мы сейчас не будем останавливаться на причинах гипертонии, я уверен, в этой уважаемой студии уже неоднократно это обсуждалось.
Мне кажется, но это нужно постоянно об этом говорить, конечно.
Сердце качает кровь против нагрузки, то есть оно борется, пытается прокачать через высокое давление.
Угу.
Что происходит? Мышца сердца накачивается, да, вот как в спортивном зале, там, да, вот качки там накачивают какой-то красивый бицепс, да. Но если в зале это так эстетично даже будет выглядеть, да, то здесь миокард очень большой, масса миокарда очень большая, а проводящая система не успевает за этим. Это запускает процесс аритмии. На втором месте по причинам развития мерцательной аритмии это ишемическая болезнь сердца, ишемия миокарда. Тоже не будем подробно на этом останавливаться. Да. Принцип в том, что недостаток крови, миокард имеет недостаток снабжения кровью. Это запускает патологические процессы аритмии, в свою очередь, и приводит к мерцательной аритмии, к фибрилляции предсердия, то, что вы говорили.
Да.
На третьем месте по частоте это пороки сердца. Ортальные пороки, врожденные пороки, приобретенные пороки сердца и так далее. И четвертое по статистике группа причин – это сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром, ну, вот так вот объединим это все в одну группу, да?
Да.
То есть все то, что приводит, в свою очередь, к той же гипертонии или там к недостаточности клапанного аппарата и также запускает процесс аритмии.
Вот это да.
Ну, вы хорошо подметили, что есть молодые люди, которые тоже имеют мерцательную аритмию. У них нет ни гипертонии, у них там нет ожирения, да? Ну, ничего у них нет, у них есть куча энергии, да?
Да, да, да.
Вы помните эти молодые годы, да, куча энергии покорить мир, да? Вот. Если это молодая девушка, то в первую очередь нужно обратить внимание на щитовидную железу. Это основная причина, когда какая-то патология или гормональный сбой, или какие-то образования в щитовидной железе вызывают мерцательную аритмию.
Так.
На втором месте у молодых людей по появлению мерцательной аритмии находится алкоголь.
Вот. Безопасных доз не бывает, да? Потому что у нас все сразу же...
Алкоголь. Вот даже в прошлом веке в В Америке был такой термин введен, аритмия выходного дня, когда там, вот, знаете, малоимущие свое население по субботам могли позволить себе, или ну, другие, не было других развлечений, да, и вот количество аритмий радикально было в эти дни выше.
Угу. Вот. Слушайте, вот наблюдательно спрашивает слушатель, так что, получается, бегуны и лыжники в группе риска по аритмии?
Почему?
Ну вот, не знаю, вот человек так понял, что вот спорт, он, ну, это не защита.
Спорт, особенно большой спорт, все-таки это, конечно...
Гипертрофия миокарда у них у всех же.
Да, большой спорт, это уже не про физкультуру, это не про здоровье все-таки, это про достижение, да, это скорее человечеству показать там возможности нашего человеческого организма, что мы можем с вами достигать каких-то, вот теоретически, каких-то высот там, длин там и так далее, скоростей.
Это уже серьезно.
И все-таки спортивная медицина здесь отличается, и все-таки и спортивные врачи их ведут, этих пациентов, но я бы не готов погружаться именно в спортивную медицину. Но... Я думаю, что это скорее исключение из правил. Так в любом случае, большой спорт – это экстра нагрузка на здоровье, которая часто приводит к каким-то в дальнейшим последствиям. Я помню, в свое время в Арнатуре был советский хоккеист, который известно, не будем там говорить, да, вот, да. Наверное, уже ушел, это было там больше 20 лет назад, да, ушел из жизни. Но вот когда человек резко бросает большой спорт, у него развивается нагрузка, у него развилась сердечная недостаточность. То есть последствия спорта большого профессионального, да, это немножко не про медицину, это про возможности человеческого организма.
Угу. Ну вот, кстати, об этом мы тоже будем. А киберспорт тоже в зоне риска, спрашивает LGG. Но киберспорт, кстати, это же неподвижный образ жизни, вероятнее всего
был,
же.
У нас был на лет 6 назад с инфарктом, поступил с инфарктом молодой человек.
Так.
Он в течение, потом оказалось, это было около 32 лет ему, да?
Ух,
да. Там был тромбоз артерий.
Ой-ой.
Не было субстрата, видимо, бляшки. Вот был тромбоз артерии. При разговоре потом оказалось, что в течение 3 дней, он в течение 2 недель он готовился к какому-то кибермероприятию, а в течение 3 дней, буквально сутками, они проходили, вот у него проходили вот эти вот, ну, игры.
Да-да-да, то есть раунды, подготовка, раунды какие-то, да.
Да. А это, он говорит, мы постоянно все сутки был энергетик, кофе, там, сигареты, да, то есть вот все, что нельзя в одном месте, большая стрессовая нагрузка. Ну, тут у меня есть такой пример общения с киберспортом, больше я тут не смогу прокомментировать.
А, ну, это комментарии достаточные, потому что...
Ну, они выиграли, да.
Да, выиграли, но у человека что случилось? Ну, с ним все хорошо?
Да, с ним все хорошо, он поступил вовремя. Но московская скорая, нужно сказать, что нужно только пациенту, нужно позвонить, поэтому...
Да, не ждать.
Скорая приедет быстро, да, и отвезет... профильный центр.
А вот давайте, кстати, напомним про эти симптомы инфаркта и инсульта. Это вот нужно обязательно. Я понимаю, что мы миллиард раз говорили и будем говорить об этом.
То есть мы уже
ушли
от темы мерцательной.
Нет, мы сейчас к ней вернемся. Но мы напомним, потому что многие забывают. Многие там какие-то таблетки глотают, кровололы капают и лежат себе. Это мы даже сейчас говорим не про пожилых людей. Как раз пожилые люди молодцы в этом плане. Чик-чик-чик, скоро и поехал. А вот молодые люди, как раз вот такие, а-ля киберспортсмены, хорошо, он молодец, он приехал, да, вовремя. А многие же. Просто, знаете, вопрос возникает такой у них в голове. Да я молодой, да у меня все хорошо. Да откуда же это может появиться? Симптомы?
Да. Симптомы инфарктов и инсультов?
Да.
Ну, это немножко разные заболевания, хотя очень похожи между собой, да, то есть это происходит закупорка артерий либо в сердце, либо в головном мозге. Если говорить про инсульты, то... Если рядом есть человек, который постоянно видел вот этого пациента, у которого манифестирует инсульт, угу, то он точно совершенно должен обратить внимание на то, что поведение, речь, какие-то общения поменялось. Это не всегда выглядит, что человек упал без сознания. Да? Это может выглядеть тем, что у человека болит, вдруг начинает болеть голова, вдруг он как-то путанно отвечает, ну, трудно составить предложение, он говорит очень короткими фразами и так далее. То есть при любом подозрении, особенно если есть у человека факторы риска, да, там, в том числе ожирение, высокое давление, которым он не занимается и так далее, или какие-то провоцирующие факторы, близкие должны на это среагировать и
вызвать
скорую помощь. Да.
А не то, чтобы где-то чего-то защемило?
Скорая помощь, это же не значит, что пациента сразу возьмут на операционный стол. Да? Настолько эта дифференцировка пациентов в приемном отделении наважна, что... Ну, порядка 20, там меня могут поправить московские врачи, да, московского здравоохранения, но я думаю, что порядка 15-20% пациентов либо сразу возвращаются, либо даже скорая приезжает, не забирает его в клинику.
Да.
То есть не подтверждается диагноз. Но лучше не пропустить. Все-таки скорая помощь такой большой невод, да, вот, то есть крупное собрать, а дальше уже в клинике врачи пройдут диагноз.
Так, это у нас инсульт, инфаркт. Вообще можно его пропустить? Кстати, по поводу микроинфарктов. Что тут можно сказать? Ноги на ногах же как-то
у нас такого нет такого диагноза в МКБ, да, в нашем классификации болезни.
Но почему-то этот диагноз есть у пациентов, у всех.
Совершенно верно, да. Микроинфаркт обычно часто на столе пациенту говоришь, когда выполняешь операцию, да, смотришь сосуды, окклюзирована артерия. Говоришь, вы перенесли инфаркт. Когда? Я не переносил. Когда он начинает вспоминать, он вспоминает, что у него там 4-5 лет назад что-то он чувствовал недомогание, подумал, что это, видимо, переутомился где-то, нужно отдохнуть, может быть, давление подскочило, да, как-то вот он ходил, думал, что там где-то простыл.
Да.
То есть такие вещи бывают. Но любой инфаркт, это значит, что какой-то участок миокарда страдал, то есть какая-то артерия закрыта на какой-то период. Просто кому-то, скажем, в кавычках, везет, и это небольшой участок миокарда, кому-то необходима экстренная помощь в виде операции.
Ох, вот так вот спрашиваю, что такое замирание сердца? А что такое замирание сердца? Ну, когда человек, наверное, стучит, бах, и тишина.
Ну, пациент, вот лучше вернуться к тому, как на что обращать внимание пациенту, да, то есть не всегда мерцательная аритмия прямо манифестирует вот то, что я рассказал, да, с чувством страха, с удушьем и так далее.
Угу.
Обычно это начинается все-таки то, на что не обращают внимания, это какие-то перебои. Вот вы чувствуете, как-то оно у вас колыхнулось. И без той влюбленности, о которой вы говорите, да, вот просто колыхнулось.
Хотя, да.
Да. Так. И это все повторяется. И вот и вечером повторяется, и на работе повторяется, да, и вроде бы отдыхаете, утром проснулись, повторяется. Это звоночек, который говорит о том, что нужно пойти к врачу и поставить холтер.
Угу. Холтер, а ЭКГ это просто снять, или это можно не поймать? Ну,
холтер – это тоже ЭКГ. Это точно тоже ЭКГ, просто это машинка, которая вы носите в течение 6, 12, иногда до 3 суток, да, вы носите на плече,
да.
Дальше вы ведете дневничок, вы отмечаете, здесь я покушал, здесь я там понервничал, здесь там какие-то приятные события были, да, вы все это отмечаете. А дальше врач смотрит по времени на ЭКГ в это время, по дневничку ваши ощущения и сравнивает их с кардиограммой.
Угу.
Это самая такая вот базовая диагностика для того, чтобы определить, какой вид аритмии есть.
Угу.
Холтер. Это абсолютно доступно, это все в рамках программы госгарантии, покрывается ОМС по месту жительства, то есть ну, совершенно рутинный способ. ЭКГ вы можете снять. Ну, вот вы пришли, ЭКГ, красивая там клиника, да, там какой-то ваш врач, который вам чекапы проводит ежегодно, да,
угу.
У вас положительные эмоции, у вас не будет в этот момент мерцательной аритмии или электростатистов. Не значит, что вы здоровы. Поэтому нужен холтер, чтобы в длительном периоде наблюдений оценить и поймать вот этот вот эпизод неправильного сокращения сердца.
Вот так ведь можно его пропустить запросто.
Но он вообще никак не будет мешать ни профессиональной работе.
Угу.
То есть можно спокойно вести эфир, и ну, единственное ограничение – контакт с водой. То есть человек абсолютно полноценен.
Так что, а как часто вот нужно, вот, по идее, если чекапы? Ничего не беспокоит чекапы, да, вот именно сердечно-сосудистый чекап? Вот здоровым,
вообще,
давайте 40+ возьмем.
Да, вот возраст. Хороший возраст вы отметили. Вообще, я считаю, что 35-40 лет – это вот тот период, когда у нас заканчивается бесплатное тестирование нашего организма. Да?
Угу.
Все, пробный такой период.
А теперь,
да?
Дружок.
Тест-драйв. А теперь,
да,
дружок,
понеслась.
Давай напряжемся.
Да.
Давай будем тестировать свое здоровье и так далее. Да? Вот часто, ну вот, допустим, не будем называть названия, но препараты, которые сейчас очень модны для похудания, да, инъекционные препараты.
Ох, боже
мой.
Я
очень скользко коснусь.
Да, да.
Вот за тот период, когда в течение года, допустим, человек делает, да, он достигает шикарных там
результатов
по похуданию. Да?
Да, очень.
Но дальше его нужно прекращать, и вот за это время человек должен в себе выработать вот эти вот здоровые привычки, как правильно он должен себя вести. Питание, физическая нагрузка, планирование своего дня, здоровый сон и так далее. Точно так же здесь с нашим организмом. Вот за эти 40 лет, 35-40 лет, да,
угу.
И мы уже должны подходить к тому, чтобы у нас были правильные привычки. Я не говорю про абсолютно здоровый образ жизни.
Такого, да? Мне кажется, нет.
Ну, это
не случается в жизни, ну да.
Ну,
может, жизнь такая, ну правда же.
Да.
Да.
Вот как раз человек должен после 40 лет уже регулярно собой заниматься, Ну, по стандартам считается, что раз в год необходимо проводить определенные процедуры. Там после 45-50 лет там добавляются различные инвазивные вмешательства, там колоноскопии и так далее, и так далее. Но это уже такая вот онкопоиск.
Да. А, кстати, вот боль в животе, ведь можно... Это при инфаркте часто наблюдается такой момент, да?
Да, бывает такой тип инфаркта, когда бывает боль живота. Да. Это обычно, когда страдает, если нижняя стенка миокарда, он таким образом лежит на диафрагме, что иногда боль иррадиирует вниз живота. Но обычно все-таки...
Классические такие методы.
Классические и
симптомы.
Редко, когда это происходит все-таки внезапно, обычно человек просто не чувствует, ну, как-то вот не обращает внимания на свои вот ощущения, то есть думает, что это где-то он переутомился, сейчас это пройдет.
Кто-то думает, да, просто усталый, стресс, паническая атака.
Ну, как за гипертонией, да, ведь если взять вот популяцию, вот выйти вот здесь в метро, там померить всем давление, которое идут, да, вот поток граждан, там от 30, допустим, до 60-70 лет. Ну, я думаю, что у 40-50% будет повышенные цифры. 135-140, то есть человек ходит, у него в конце дня, рабочего дня, там, допустим, как-то ноет затылок, да, там вот что-то, виски болят, ну, где-то переутомился. Он не меряет давление, он просто полежит, может быть, там погуляет, да, то есть он не придает значения этому.
Да.
Что в это время происходит? Потихонечку, как мы и говорили, сердце работает против этого высокого давления, и мышца сердца гипертрофируется. А дальше, смотри выше, то, что мы с вами уже обсуждали, запускаются процессы аритмии.
Которые, да, как запускаются, так
и... Еще очень важный момент, вот, если говорить про аритмию, это, про это мало говорят, но это на самом деле очень такая вот сейчас хайповая, модная тема, электролитный баланс. То есть электролит – это калий, магний, цинк, вот эти все наши любимые, да, после ковидного периода все как-то начали в это погружаться, да. То есть это уже такая вот нутрициология, там, диетология и так далее. Калий и магний, к примеру, да, известно, что есть в крови эти препараты, они являются антагонистами. То есть, если калий высокий, магний снижается. Почему, допустим, назначают аспирин, да, вот есть такой кардиомагнил, да, немножко аспирина и немножко магния. Магний нам нужен в организме для того, чтобы он не дает излишне образовываться тромбом. То есть, если мало магния, то тромбы образуются быстрее. Поэтому вот аспирин с магнием, да, он предотвращает как раз тромбообразование.
Да.
Соответственно, если у человека есть другие факторы риска, то риск развития мерцательной аритмии еще больше увеличивается. Почему калия бывает много, да, вот?
Да.
Здесь нужно совсем пойти от истоков, да, вот вернуться к почвоведению. Да. Как у нас возделывается почва? Мы используется удобрение.
Удобрение, да.
Без этого мы не можем с вами цивилизация жить. Удобрение – это три. АМФ, аммиак, фосфор, калий, калийное удобрение. То есть все почва, если богата калием, животные или растения поглощают калий, это все оказывается в организме.
Вот это да, слушайте, как интересно.
Поэтому вот этот магний, биологически активные добавки, нутрициологи, да, вот в этом аспекте очень могут помочь в профилактических вот заболеваниях.
Как интересно это услышать от вас, это вот здорово на самом деле. После новостей вернемся и продолжим.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о, вообще получается, не только о сердечно-сосудистых заболеваниях, вообще-то как бы о них получается. Потому что мерцательная аритмия у нас идет, такая тема идет, но мы раз заворачиваем в гипертонию, раз завернули в электролиты, сейчас поговорим, а вот что не так влияет, все вот эти наши калий, магний на вообще работу сердца, сердечно-сосудистой системы. У нас в гостях кардиохирург, заведующий отделением рентгенхирургии НКЦ номер 2 РНЦХ имени Петровского Алексей Викторович Сазыкин. Перед тем, как ушли на новости, говорили мы про пользу тех самых электролитов, для чего нужен магний. Я-то думала, для нервной системы. Вот всегда так думала. Магний, как что, сразу прописывают, вам нужно магний, или там даже по анализам, вот вы такой нервный человек, успокойтесь. Ну, конечно, нервная система, она же влияет на все.
В этом корректно абсолютно. Да. Конечно, магний, селен, цинк, они как раз влияют на настроение.
Угу.
Да, вот есть, это не совсем такие парамедицинские, такие, если вот вернуться к электролитам, да,
так.
Известно же, что, допустим, те же сухие сорта шампанского, да, содержат большое количество магния, содержат большое количество цинка и так далее. Допустим, в среднем сухом бокале шампанского содержится 15 миллиграмм магния. Мы говорили, что если высокий калий, которого мы не можем избежать, да, из-за того, что почва при выращивании используется удобрение, да, калиевое удобрение, не передумывая человечество, ничего другого, да,
так.
То есть магний в это время снижается. Поэтому пополнение магния необходимо. Или человек принимает аспирин с добавкой магния по типу кардиомагнио, да, и вот доказано, что в шампанском в одном бокале содержится 15 миллиграмм, ровно столько, сколько содержится в кардиомагнии, кстати.
Да вы таблетке. Что? Да. Слушайте, это не повод для того, чтобы сейчас все такие, опа,
мы это говорится про сухие сорта, вот мы говорили про вред алкоголя.
Да.
Доказано, большие рандомизированные исследования. Рандомизированные исследования – это исследования, которые, ну, как бы в медицине у нас считается топ по доказательности, да, эвиденсам, которые уже не подлежат сомнению.
Так.
Там уже доказано, что если человек в течение там, полутора месяцев, шести недель отказывается от, полностью отказывается от алкоголя, то количество приступов сокращается ну, практически вот, десятикратно.
Так.
Да, да, той же мерцательной ритмии. Но если человек есть человек, мы все-таки живем одну жизнь, да, и какие-то есть события, когда ему необходимо употребление того же алкоголя, то вот можно всегда выбрать между чем-то более...
Полезным и вредным.
Да, полезным и вредным.
Ну, в общем, понятно. Слушайте, у нас тут были уже моменты, что нефрологи призывали пить пиво, чтобы изгнать камни из почек. Теперь мы дошли до шампанского. Я поняла, что следующий эфир у нас будет, наверное, уже более крепкие напитки. Тоже будем оправдывать. Шучу, конечно. Нет, ну это здорово, что вы сказали, потому что можно заменить таблетку. Например... Бокалы,
нет, таблетку шампанское. Ничем нельзя заменить, и избыток магния, он очень хорошо, ну, это очень трудно сделать гиперконцентрацию магния в организме, да, это довольно сложно.
То есть магний выводится очень хорошо?
Да, очень сложно сделать гипер какую-то концентрацию магния в крови, поэтому таблетки ни в коем случае замещать не нужно, и наоборот, я призываю, просто нужно... выбрать своего кардиолога. Если вы сходили на прием, допустим, в поликлинику, какую-то ведомственную поликлинику, или там городскую, или федеральный центр, как наш, дальше вам поставили диагноз. Но постоянно вести вас и общаться вам нужен свой кардиолог.
Да.
Вы должны найти своего кардиолога, с которым вам комфортно, с которым вы можете позвонить, посоветоваться и так далее. Если у вас будет такой человек, который будет вас вести, то тогда он вам сам скажет, что вам не нужно замещать таблетки бокалом шампанского.
Бокалом шампанского, да.
Или дополнять наоборот.
А, слушайте, вот.
Да, я бы хотел предложить еще обсудить вот по поводу, каким образом вообще купировать эти приступы.
Так.
Да, особенно когда они происходят впервые у человека. Потому что, я повторюсь, это для человека очень такое запоминающееся событие в жизни.
В кавычках, конечно же.
Да.
Да.
Ну, а нет, оно запоминающееся 100%, просто оно с таким с негативным окрасом, да, это чувство страха, страх смерти и так далее. Вдруг, если человек оказывается, допустим, где скорая помощь не так, как в Москве или Московской области, доступна. Ну, к примеру, вы там оказываетесь где-то компании за городом, далеко, или вы в лесу, там, не знаю, где-то гуляете, собираете грибы и ягоды, да? Понятно, что необходимо в короткое время постараться вызвать скорую. Если этого нет, как можно попытаться купировать эти приступы? Ведь что, помните, мы говорили в самом начале нашего разговора, что в основе лежит огромное количество импульсов, которые запускают вот это вот хаотичное сокращение сердца.
Да.
Поэтому противовес этому необходимо урежение ритма.
Угу.
Мы это можем сделать несколькими маневрами, которые, ну, смысл их в том, чтобы активизировать блуждающий нерв, нерв вагус.
Так.
Вагусный нерв, при его активации он вызывает как раз брадикардию. Очень часто это бывает, что как раз помогает исключить эти приступы. Еще раз повторюсь, что это не говорит о том, что не нужно вызывать скорую.
Но это просто это экстренная ситуация.
Да. Да, если... Один из основных методов – это надавить на глазные яблоки пальцами.
Ух ты!
Да, в течение 30-40 секунд несколько раз. Наталья, вы пока не делайте, вдруг у вас будет реакция, мы закончим эфир.
Хорошо, вот. Я
поняла. Это может привести к тому, что вызовет брадикардию, снижение пульса, и таким образом остановить, либо более легким сделать приступ.
Да, вот это да, я не знала.
Массаж сонных артерий на шее, это больше подходит для молодых слушателей, молодых пациентов, потому что у пожилых...
Молодые это сколько? 35-40?
Смысл в том, что у пожилых может быть уже системный атеросклероз, и могут быть здесь атеросклеротические бляшки, которые также могут быть с тромбами, поэтому это довольно опасный маневр.
Да уж.
Да. И третий самый простой способ – это пальцами дотянуться до кончика языка, да, фактически это вызывать ощущение, не нужно вызывать рвоту, да. Рвотного эффекта, да. В это время у нас как раз активизируется вагус, и пульс урежается.
Вот это,
то есть, да. Это может помочь купированию вот этих первых манифестных приступов.
А если у человека уже была аритмия, и он не лечится? Сейчас я про это говорю.
Очень хороший вопрос.
Да.
Не лечится. В течение года, общемировая статистика, 15% перенесут инсульт. Это не значит, что это будет полная инвалидизация, но это может быть и какие-то транзиторные атаки и так далее. Если человек дальше продолжает не лечиться, да, прошел, погулял, все прошло, да, подышал воздухом, не пошел к доктору. В течение 5 лет порядка 80% уже перенесут инсульт. Поэтому поход к врачу необходим. Мало того, если в течение пару дней происходит первый приступ, и человек сразу обращается к врачу, и у него сохраняется вот эта мерцательная аритмия, тромбы еще не образовались.
Так.
Пару суток, это еще есть такой период до образования тромбов. Можно помочь ему с помощью небольших ударов тока, электроимпульсная терапия в клинике, восстановить ритм.
Угу.
Дальше назначаются опять препараты, которые разжижают кровь, чтобы тромбы не образовывались. И он попадает под наблюдение врача.
Вот так вот. А если он не дойдет до врача, это же хроническая может форма быть аритмии?
Тогда с высокой вероятностью, как мы возвращаемся, 15% в течение первого года образуются тромбы. Когда-то этот тромб может оторваться, вызывает инсульт.
Ой-ой-ой.
Если пациенты приходят, ведь не всегда с помощью терапии можно помочь пациенту, да? Мы разжижаем кровь, пациент уехал и в течение месяца принимал препараты, но контроль сверхточной системы крови не проводил. Он принимал, но у него доза была неэффективна.
Так.
Вот почему я говорю, что необходим свой кардиолог.
Да, скорректировать эти моменты.
В таких случаях мы можем попытаться в рамках госпитализации, в рамках клиники помочь пациенту проведением радиочастотной абляции.
Угу.
То есть такой тип операции, когда мы с помощью катетера через бедренный доступ на ноге, на низкочастотным током, прожигаем, да, нарушаем вот эти вот патологические импульсы. Перед этим строится трехмерная картинка проводящей системы сердца. Мы определяем, аритмологи определяют, где пучки, которые не должны работать, да, которые работают нормально. И потом уже специальным катетером прожигаются пути проведения. Ритм останавливается. В нашей клинике это проводится. У нас это все проводится в рамках программы госгарантий.
Да.
Ты должен сказать, что у нас... Я понимаю, что каждый кулик свою клинику хвалит,
конечно,
да?
Конечно, свою болотцу, свою клинику хвалит,
да.
Конечно.
Но, тем не менее, мы, на самом деле, уникальный сейчас консорциум. У нас в РНЦХ Петровского существует полный цикл.
То
есть от поликлинического наблюдения пациентов до 3 клинические базы по Москве, ведения пациентов, реабилитационное мероприятие в самих клиниках,
так.
Санаторно-курортное лечение в Подмосковье и на юге России. То есть это уникальный такой замкнутый цикл, который позволяет проводить по основным всем направлениям по сердечно-сосудистой хирургии оказывать помощь.
Кстати, реабилитация после операции, после такой... это все равно операция, хотя она мини-инвазивная, что заходим, это не...
Операция проводится под местной анестезией, мы в это время общаемся с пациентом.
А слушайте, если пациент пугаться будет?
В пятницу, если бывают пациенты, которые действительно эмоциональные,
тогда у нас есть
замечательные анестезиологи, которые помогут нам провести легкую седацию, и пациента, так стараемся не грузить пациента, а общаться.
Угу.
У нас была в пятницу дама как раз на РЧА, и четверг, в пятницу мы с ней общались уже в палате. Я говорю, понимаете, она говорит, так долго, а там около 2 часов занимает операция, если ее делать, прожигать, чтобы человек не вернулся, не было рецидивов. Она говорит, да, я посчитала, она считала точки, которые мы делаем, 50 точек.
50 то точек.
К тому, что пациенту, это тоже бывают пациенты, которым интересно, им нужен контакт.
Она
лежала и считала точки.
Да что это такое? Какие пациенты?
Поэтому это проводится под местной анестезией. Если все проходило ровно, то у пациента небольшая пункция, вот здесь, ну, наклейка, да, гемостаза в области шеи и небольшая повязка в области паховой складки на бедре. Он находится в палате, фактически реабилитация очень быстрая. Потом требуется соблюдение рекомендаций, определенный прием препаратов и, опять же, контроль кардиолога.
Ну вот, как правило, вот эта абляция, и насколько рыча хватает? Ну вот мы сейчас про рецидивы, да, сказали, потому
рецидивы,
что...
Рецидивы по рекомендациям, по нашим клиническим рекомендациям, а в России вот с прошлого года это уже такая догма, да, мы должны следовать, и Госдума приняла такой закон, да, что вот в клинической практике мы должны использовать клинические рекомендации для своей работы. Клинические рекомендации допускают в 25% возможность развития рецидивов. Но это it depends, да, это от многих составляющих зависит. Если это был пожилой человек, если это молодой возраст, он вовремя обратился, у него хорошие полости сердца, незапущенный пациент, да, то вероятность успеха там, ну, очень близка к 100%.
Так.
Вторая причина успешности – это в том, что, ну, вот эти предсердия, мы говорили, да, если человек вовремя обратился, ну, хотя бы там в течение первого года после развития болезни, они еще не растянуты от этой хаотичной истории. Если они растянуты, то тогда вероятность проведения РЧА, очень, эффективность очень низкая. То есть все зависит от того, чем, конечно, чем моложе пациент, тем...
Чем своевременнее тем еще обратился, плюс
Но у нас нет ограничений, у нас вот рекордсмен был в прошлом году 92 года пациент, да, который проводился РЧА. То есть это операция, которая не имеет возрастных ограничений.
Вот это да, и как он все сейчас у него нет рецидива? Нормально?
Ну, прямо сейчас я не знаю, как.
Но...
Обычно мы наблюдаем в течение, там, просим в течение месяца, полутора, там они появляются на какие-то амбулаторные какие-то, там на холтеры и так далее. Или
ну, как правило, вот по практике.
По практике у нас очень хорошие ритмологи, у нас очень хорошие результаты. В нашей клинике используются совершенно новые катетеры, которые позволяют... Обычный катетер просто прикладывают и строится трехмерное изображение, прикладывают к стенке аорты. С какой силой человек надавил, там, оператор, в общем, трудно сказать. Вот несколько лет мы уже используем специальные катетеры, которые показывают, с какой степени он давит на эту стенку, ну, там, условно говоря, в килограммах.
Да,
в килограммах, ну, вот, с какой силой мы давим на стенку, и с какой, в зависимости от этого, интенсивность сигнала идет.
Класс. Вопрос от
Скоро
слушателей, да.
У нас в клинике, вот сейчас идет монтаж оборудования, мы будем проводить абляции новым методом с помощью холода, криоабляции.
Ух ты! То
есть специальные катетеры, которые не электрическим током, низкочастотным там, и магнитным воздействием, а с помощью локального гипотермии.
То есть замораживание
преимущество
участка?
В том, что эффективность ее, просто вы затронули тему эффективности, значительно выше, чем при традиционной работе с низкочастотным током, и по времени она значительно меньше занимает.
Операция сама?
Да. Класс. Это тоже также сейчас оплачивается, входит в программу госгарантии, то есть это полностью покрывается государством.
Супер. Слушайте, вопросы...
У нас вообще вот эти вопросы по поводу профилактики...
Я хочу зачитать, потому что очень много вопросов от слушателей. Мы будем бесконечно, но хотят знать. Елена пишет. При приступах аритмии у меня всегда поднимается давление до 200 и выше, и пока не снизится, пульс не нормализуется. Приходится принимать 2-3 таблетки капотена сразу. Правильно ли это? Какое ваше отношение к пропанорму, как таблетки скорой помощи при аритмии? Вот человек, он еще пока, вот, он лечится.
Смотрите, мы говорим, Елена говорит про аритмию, мы не знаем, какой тип аритмии, да, я бы хотел уйти от конкретных названий препаратов. Ну, исключение было у нас кардиомагнио, потому что мы просто показывали содержание магния, да, которое содержится еще в других напитках. Вот, здесь бы я хотел уйти от препаратов. Если Елена знает, что у нее периодически повышается давление на фоне приступов мерцательной аритмии, то все-таки нужно рассмотреть вопрос. Я понимаю, что наверняка ее ведет кардиолог. Ну, мы ничего не знаем
про нее, да?
Вот. Нужно все-таки более внимательно посмотреть по самой терапии. Ведь мы же назначаем не только препараты, разжижающие кровь при мерцательной аритмии, это как первый этап до проведения абляции. Мы назначаем препараты бета-блокаторы и так далее, и так далее. Там есть ряд препаратов, которые урежают ритм. Да? Насколько это злостная аритмия, какой тип аритмии? Ну, здесь вот
Все так, очень индивидуально.
Очень. Совершенно точно. Наш центр, мы работаем вот со всеми регионами, да, России. У нас 90, в прошлом году мы считали, 98% это иногородние пациенты. Причем мы берем как раз участь федеральных центров в том, чтобы брать пациентов, которым уже отказали.
И здесь, и здесь, и здесь.
И да. Здесь, и здесь, и здесь. По разным причинам. Где-то не хватает каких-то, где-то, может быть, там нет специалистов, может быть, сложности и так далее в специалистах, в навыках и так далее. Поэтому вот эта вот когорта пациентов, которым отказали где-то, они приезжают в федеральные центры, которые обязаны, ну, такая наша участь, да, брать этих пациентов, помогать. Не только помогать медикаментозно, еще требуется и, знаете, психологически их отогреть.
Да.
Просто они уже отчаялись, да.
Да вот пишут тоже по поводу, вот Максим писал, какой холтер, в Подмосковье его не один месяц ждут. Вот, пожалуйста, это же правда, но проблемы есть и по поводу холтеров и в Москве, и в регионах, и прочее.
Вон отдельную тему
организации. Ну да, это знаете, что будет? Это будет взрыв. Я же понимаю, что проблем у нас очень много.
Нас много... очень просто найти. Да. У нас есть сайт med.ru, да, это общий сайт РНЦХ, где есть телефон справочный, колл-центр, шикарный колл-центр, который профессионально по патологиям сможет дать консультации и переключает на профильных специалистов. Да? Вы представили нас, НКЦ номер 2, РЦХ Петровского.
Да. Слушайте, Михаил спрашивает, помню, говорили, что нужно кашлять, и это поможет продержаться до приезда скорой при приступах.
Кашлять, тужиться, да, имитировать, вот, допустим, ну...
Да.
Когда мы тужимся, да, или при родах женщина тужится, да. Угу. Точно так же, абсолютно правильное, хорошее замечание, точно так же активизирует вагусный нерв. Я назвал различные способы, не значит, что надо все надавить на глаза, на сонный и вызвать рвоту и кашлять. Нет. Что-то одно попробуйте, то, что вам комфортно в этот период, попробуйте провести.
Угу. Абсолютно правильно. Вот спрашивает Валерий, а можно ли пить аспаркам в качестве профилактики одну таблетку в день? Опять, конечно, ну, это же действующее вещество, в принципе, везде одно и то же, да, названия просто разные.
Да, и да, и нет. Угу. Всё, я не хочу...
Вот, нет таких методов,
сейчас в общем... Сейчас мы с вами скажем, да, что кардиомагнием можно всем. Или бокал шампанского заменяет магний,
да,
потребность магния, да?
Нет.
Один, кстати, бокал замещает 15% только потребности суточной.
Это ж надо, что, да. Это лучше на праздник оставить тогда. Вот.
Поэтому, но да, то, что в нашей жизни должны быть биологически активные добавки, то есть нельзя все получить с пищи, да, вот этот магний, какие-то биологически активные добавки, какое-то изменение, дополнительное питание, то это совершенно точно. Может это он получить от аспаркама, условно говоря, да, какие-то, восполнить какие-то вещи.
А фитнес-браслеты, которые пульс измеряют, можете что-то по этому поводу сказать, или это просто игрушка? Сейчас вообще такие часы есть, и пульсы, из чего там...
Это не игрушка, я помню, да, даже пациент, когда выходили одни из умных часов, вот первые там были версии с ЭКГ, да, откуда-то привозил там из страны производителя, да?
Да.
Вот, и потом, в общем-то, он показывал, присылал мне эти скриншоты, очень точно довольно-таки определяют и распознают типа аритмии.
Вот.
Но это, обычно, да, человек, да, уже знает, если это манифестация, это у него отложится на всю жизнь, да? Если это периодически появляющийся приступ, он знает, прекрасно чувствует, что у него произошел приступ. Он найдет возможность снять кардиограмму, ну, или на часах он видит, и уже он сделает какие-то мероприятия. Либо сам попробует купировать, либо там в плановом порядке обратиться к врачу.
Вот я возвращаюсь к операции в РЧА, да? Сказали, ограничений нет. Либо есть какие-то ограничения. Потому что всем подряд, я же понимаю, что ее тоже не проводят эту операцию.
Совершенно
и аритмия есть разная, вот, конечно.
Вот если возвращаясь, да, к вопросу, если не помогает, вот,
да,
даже искусственно врач сделал, да, потратил 2 часа, она не может быть короткой, эта процедура. Да? Если человек тратит 1,5-2 часа, значит, он тщательно прижигает все точки.
Угу.
Тем не менее, в любом случае, как себя человек потом будет вести, и в любом случае мы не все можем знать о заболевании, могут быть рецидивы. Существует еще один метод лечения, это уж такой прям вот...
Так.
Искандер, уместный, да, в мире медицины уже такой, да, это вот когда на вот эту электростанцию, синусовый узел, да,
угу,
в предсердии, который импульсы генерирует, этим же электродами мы разрушаем вот нашу вот такую жизненно важную инфраструктуру,
так,
в нашем сердце. Да?
Угу.
Далее ставится человеку, имплантируется постоянный кардиостимулятор, подшивается, угу, под кожу, то есть он уже спокойно генерирует, все, вопрос закрыт. Наша электростанция отключена,
импульсы не идут. Двухкамерный стимулятор абсолютно точно. Сейчас есть частотно-адаптивные стимуляторы, МРТ совместимые, которые можно делать МРТ с помощью них.
И спокойно рамки все эти проходить какие-то
абсолютно
возможно? Везде и рамки, летать, и все, и так далее, да. Ничего там страшного нет.
Ой, я тут был в одной клинике, я так удивился, такая серьезная клиника, вот, случайно, и увидел у них в поликлинике, значит, объявление написано: газонокосилка, микроволновая печь, сотовый телефон запрещены при кардиостимуляторе.
Да вы что? Даже нет, слушайте, ну, может быть, это старое, как какой-то плакат, или до такой степени, что это есть? Не как человек жить?
Это было буквально пару лет назад.
То есть человек поставил кардиостимулятор, теперь он должен жить, ну, да, где-то вот в сельской местности далеко.
Существуют методы более радикальные, чем РЧА, все-таки щадящий метод, мы ничего не оставляем в организме, это вот разрушение собственной электростанции, выключение синусового узла, имплантация кардиостимулятора, который сам подстраивается. Причем сейчас современные стимуляторы, они подстраиваются под вашу физическую активность. Если вы занимаетесь спортом, он будет переключаться и адаптировать частотно-адаптивный стимулятор. Он будет работать именно в том режиме, который требуется вашему организму.
Вот так.
И срок службы их очень длительный, до 15 лет. То есть раз в 15 лет не такая уж сложная задача поменять эту батарейку.
Ну, теперь уже, да, уже получается, что сейчас...
И российские стимуляторы есть на рынке, абсолютно такие достойные, хорошего качества, мы тоже с ними работаем. И опять же, повторюсь, это все есть в программе госгарантии, вот мы это этим в том числе занимаемся.
Слушайте, здорово. Ну, вот до конца эфира осталось уже меньше минуты, у меня такой вопрос. Профилактика аритмии какая-то существует? Это, знаете, почему профилактика, не говорю? Никогда уже есть аритмия, диагноз есть. А когда есть у мамы, у бабушки, у папы мерцательная аритмия, это же наследственность отчасти, правильно? То человеку особо не избежать этого.
Скорее
не
аритмия, а наследственность. А
или это один из факторов,
который приближающий. Скорее предрасположенность. Ну, вот есть конституционно. Вот, мама была такой...
Пышечкой.
Пышечкой. Да. Вот, прям снимайте с языка, да. Пышечкой. И там дальше это все пошло. Ну, понятно, что это никуда не денешь, генотип. Все-таки мерцательная аритмия вряд ли сама по наследству передается, а скорее вот эти факторы, которые приводят к тому же ожирению, гипертонии и прочее. Но мы сами кузнецы, помните, мы говорили, вот этот вот тестовый период, 35-40 лет, человек все-таки должен уже сформировать правильные привычки и дальше, чтобы насладиться, там, да, посмотреть, куда мы дальше человечество двигается, когда мы там покорим Марс и прочее-прочее, да, дожить там до 80-90 лет. Нужно вкладывать в свое здоровье.
Лучше до 100, 120, 130. Всем желаю этого. Благодарю. Был чудесно прекрасный эфир. У нас в гостях кардиохирург, заведующий отделением рентгенхирургии НКЦ номер 2 РНЦХ имени Петровского Алексей Викторович Сазыкин. Благодарю.
Спасибо.